Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось обратиться к теме, которую мы когда-то давным-давно поднимали. Сейчас у нас прошли такие великие праздники, как Рождество Христово и Крещение Господне. И мы вспоминали память Василия Великого и его матери Эмилии. И скоро будем праздновать День памяти преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. И если обращаться к житиям святых, то мы очень много можем с вами встретить святых, где или муж и жена, или родители и дети причислены к лику святых. И сегодня в передаче захотелось опять обратиться к теме наших небесных друзей и к тому, какую помощь мы можем от них получить и как мы к ним должны относиться. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И как я уже сказала, сегодня хотелось бы посвятить нашу передачу нашему общению и взаимодействию со святыми. Но прежде чем мы приступим, может быть, к обсуждению каких-то конкретных ситуаций, мне хотелось бы, чтобы мы с вами разобрали несколько таких общих, наверное, моментов и вопросов. Потому что иногда в жизни встречается такое, что человек, познакомившись с жизнью какого-то святого, выбирает его, ну, в качестве небесного покровителя, и встречается такое, что человек, как бы, образно говоря, забывает, что ли, Бога. Ну, то есть, как бы, святой затмевает лице Божье, и с чем это может быть связано? Или, может быть, в этом ничего плохого нет, может быть, это нормально и хорошо? То есть, вот каким должно быть наше отношение к святым?
Если такое случилось, давайте теоретически разберем эту проблему. То есть мы с вами слышим, что Господь увещевает в Евангелии, чтобы никого не называть себе отцом и наставником, да? Ибо один у вас отец на небесах. И мы с вами, казалось бы, можем подумать о том, что святые в таком случае не должны в той чести быть великой, которую мы им воздаем. Однако, мы с вами знаем, что в православной жизни существует символизм. И некие качества, ну скажем, учителя, да, они подаются ученикам. И сам Господь говорит ученикам своим, что сотворите и чудеса, которые я сотворил. И вот мы с вами можем сказать, что, ну опять-таки из Евангелия цитата в том, что почитающий пророка во имя пророка получает награду пророка и так далее. То есть Господь призывает принять во имя его какого-то наставника, допустим, да, какого-то святого угодника. И уже при обращении человека к святому, он по существу-то через святого обращается к Богу. «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». Мы слышим один из прокимнов. И поэтому здесь нету противоречия такого, что святой, ну как бы неизменно заслоняет собой Бога. Нет, этого не должно произойти. Но когда это может случиться? Это может случиться, когда человек как бы несколько не в трезвенном таком здравом духе обращается к святому и начинает, ну, можно сказать, какие-то измышления в своем роде прилагать к своим верованиям, да. И в таком случае, действительно, он может возвеличить святого и, ну, в каком-то неевангельском духе воспринимать служение святого, помощь святого угодника, вот, его подвиг и так далее. И в результате может так случиться, что действительно в таком случае святой окажется тем, ну, в каком-то смысле кумиром, да, который заслонит собою Бога. То, что Господь в законодательстве Моисеевом призывал нас избегать. Поэтому нам нужно воспринимать подвиг святых всегда в контексте евангельской истины. Вот что я бы хотел в этом смысле акцентировать. Потому что мы должны стараться подвиг святого, насколько бы он был необычен, насколько бы он ни был чудесен, да, мы должны его воспринимать именно в контексте евангельской истины. Да, мы можем заметить, что святые в одной и той же ситуации какой-то, они поступали совершенно иногда противоположно. И говорили наставления одному и другому человеку прямо противоположные подчас. Но это не значит, что они отходили от евангельской истины, это значит, мы просто не в полной мере понимаем, что они хотели в данном случае достигать. Поэтому, к примеру, я могу из собственного опыта сказать, что в свое время, когда я в юности познакомился с житием Серафима Саровского, для меня его жизненный подвиг стал, ну, по сути, иллюстрацией Евангелия. Потому что, несмотря на то, что, ну, такие, казалось бы, необычные и подчас какие-то чудные дела он совершает, но все они должны быть поняты в контексте именно евангельского слова. И его незлобие, и его искание радости. Недавно память святого преподобного Серафима была. И его уединенность, и с другой стороны его служение людям всегдашнее. То есть это вот все говорится о том, ну, как раз таки в контексте евангельской истины. Вот это хотелось бы пожелать нашим слушателям и об этом вспомнить.
Отец Владислав, еще нередко приходится сталкиваться с тем, что, знаете, отношение к святым, оно такое, как бы вот немножко, я бы сказала, медицинское. Хотя, может быть, это тоже такая не совсем правильная ассоциация. Но вот у нас, например, врачи знают, да, если человек простыл, ему назначают одни лекарства. Если у него там бронхит, другие лекарства. Если болит желудок, третий и так далее. Угу. И мы тоже можем встретить ситуацию, когда, ну, например, кто-то из верующих говорит, а у тебя такие проблемы, нужно молиться вот этому и вот этому, да, человеку обращаться. То есть и мы можем в молитвословах встречать, например, да, то есть при такой нужде обращаться к такому святому, при такой нужде к такому святому. Вот каким должно быть правильно наше такое строение, чтобы мы не относились к ним, ну, скажем так, магически, что ли, что вот если я таблетку аспирина выпила, то температура точно спадет, да, например. Или если я помолилась артипиперганскому, то точно зубы болеть перестанут.
Эта точка зрения, она, конечно, подлежит некоторой коррекции, потому что мы с вами знаем, что все святые угодники, они, в общем-то, принадлежны жизни Небесного Царства. Жизнь Небесного Царства, она лишена каких-либо ограничений, каких-либо бедствий, несовершенств. Поэтому святой угодник, он может помочь всякому человеку во всякой нужде. Другое дело, что существует некоторый психологический момент, уже присущий человеку, что, зная житие того или иного святого, человек, ну, как бы рассуждает в некоторой земной логике такой, что если при своей жизни тот или иной святой столкнулся с теми или иными трудностями, то, стало быть, и в вечной жизни он будет помогать людям в этой нужде. Но как душа святого устрояется в вечности, мы в точности не можем сказать, что вот святой сохранил вот эту вот земную, так сказать, причастность к каким-то делам и непременно будет их исполнять. Тут скорее должно быть, наверное, устроение отношений со святым. Да? Вот если мы какого-то святого полюбили, восхитились его добродетелями, подвигами, если мы какую-то чудную помощь от него получили и чувствуем, что эта связь не оборвалась, наверное, вот этот момент, этот источник, который забил, так сказать, в нашей жизни, он должен быть использован и далее. Несмотря на то, что этот святой, допустим, там не помогал в тех или иных случаях, тем не менее, мы можем к нему обращаться по этому поводу. Другое дело, что есть еще такая всеобъемлющая воля Божия, да, которая может наше прошение отклонять, потому что оно не своевременное или несущественное в нашем спасении, или даже душевредное может быть. Вот этот момент тоже нам нужно помнить и... Поэтому я бы сказал так, что да, психологически, если человеку легче обращаться к тем или иным святым, то пускай он обращается, но не нужно считать, что те или иные святые не могут нам помочь, А вот эти святые именно в этих случаях нам только и помогают. Все святые, имея возможность приступать к престолу божественному и молиться пред Богом, они имеют возможность нам помогать в самых различных случаях, поскольку они причастники небесной жизни.
Мне кажется, наверное, всегда очень важно знакомиться с жизнью святого. То есть не просто там как бы увидел в молитвословии молитву, что вот молиться такому-то в такой-то нужде, а именно обязательно познакомиться с его жизнью, житием.
Конечно, но это в своем роде какая-то... Ну, как мы, собственно, узнаем человека, мы же существа, имеющие внешний план и внутренний, и для того, чтобы мы проникли к внутреннему совершенству святого, нам нужно внешнюю как бы сторону узнать его жизни. И по вот этим внешним приметам мы предугадываем его движение души, его красоту нетленную. Поэтому, конечно же, нужно узнавать житие святого.
Я еще хотела, знаете, такой вопрос задать. Мне кажется, иногда такой подход к святым, он как-то вот, мне так кажется, прикрыт соусом так, какой-то магии такой, да, потому что вот можно услышать, например, поезжайте в Москву к Матронушке, возьмите там земельку, возьмите там вот это, лепесточки возьмите, и будет вам счастье, что называется. Я не умоляю помощи Матронушке, да, она потому что говорила, что все, кто ко мне придут, я всем помогу, но вот мне кажется, подчас даже сам святой иногда... как-то умаляется, то есть люди потому что страждут, вот мне нужно получить вот эти лепесточки, например, или вот обязательно купить маслечко нужно. То есть как-то вот приземляется, что ли, вот, принижается значимость святого.
При преподании совета какого-то ближнему, что ему нужно сделать, вот нужно учитывать его духовную составляющую, да, духовный возраст, можно сказать, да, что если, например, он только на первых порах, так сказать, Господь ведь тоже показывал чудеса человеку, и если ему требуется какое-то подкрепление внешнее, вот эти лепесточки как раз, или там маслицы, или еще что-то, или ему прикоснуться требуется непременно к мощам, там, допустим, и так далее, то, может быть, он и пускай это сделает, но если человек более способен совершить подвиг более зрелый, то ему надо все-таки стараться, на духовную составляющую, там, молитвенную, какое-то подражание святым тех или иных их. Вот это гораздо ближе делает нас к святым. И тогда человек будет, соответственно, блаженный, не видевший, но веровавший. Да? То есть они не прикоснулись, они не увидали, но они побыли со святым в духовном смысле.
Отец Владислав, вот поскольку наша передача называется «В кругу семьи», сегодня хотелось бы, чтобы мы в передаче немножко прикоснулись к жизни некоторых святых, именно которые являются собой образец семьи. Потому что у нас очень много, лик святых, он такой разноликий, такой удивительный. То есть мы много кого можем встретить, а вот сегодня хотелось бы, чтобы мы обратились к жизни, описанию именно святых семей. И не просто обратились, а именно как нам выстраивать отношения со святыми. Да, вот вы уже сказали, что познакомиться с житием нужно, да, обязательно, чтобы понять. А вот жизнь святых семей, чему мы можем у них поучиться?
Я бы не ограничил только жизнью святых семей наше разбирательство, потому что все-таки нужно помнить, что каждый святой, он же пребывает в церкви, церковь – это большая семья, поэтому, собственно, церковь, она семейственна, да, и святые, допустим, те же монашеского чина, они тоже показали высоту таких добродетелей семейственных, да, которые нужны всякому семьянину. Поэтому можем брать и прочих разных святых, которые являются покровителями семейств в том числе. Да?
Вот. Я поясню, почему такой вопрос возник. Как-то раньше такого не было, а сейчас периодически мне задают, когда мы обсуждаем вот эту тему, да, мне задают вопрос, а он был женат или она была замужем? Mm-hmm. Нет, да? А у них были дети? А как тогда я могу к ним обращаться? За помощью, если они через этот путь не прошли. Именно поэтому и хотелось обратить свой взор на семейные пары. Угу. Или, может быть, на пары родители-дети.
Ну, обращая свой взор на подобные пары и на святых, мы должны помнить, что, конечно же, пред нами предстают только самые важные события, потому что вот эту повседневную жизнь мы зачастую просто не имеем возможности стать свидетелями ее, к сожалению, может быть. Поэтому мы видим важные моменты. Что здесь нужно отметить? Какую бы мы ни взяли святую пару, святую чету, святую семью, мы должны сказать, что, во-первых, как и в душе, в любом сердце святого, да, любого святого, мы наблюдаем глубокую сопричастность ближним. Поскольку этими ближними является семейный круг, в том числе, да, ну и не только семейный круг, то мы наблюдаем, что святой как бы живет жизнью своих ближних. Он внутренне простирается в такой же мере, в какой, ну как по заповеди, да, в такой же мере, в какой он имеет внимание к себе. И вот этот жертвенный подвиг, он достаточно тяжел. Мы можем с вами это пронаблюдать. Если мы оценим, какое время, какой интерес, какие силы мы затрачиваем на свои какие-то внутренние интересы, какие-то увлечения, потребности, да, и какие жертвы мы приносим нашим ближним, то мы заметим, что здесь возникает диспропорция. Поэтому, конечно же, святые угодники в этом смысле, они для нас такое всегдашнее напоминание подвига, который должен совершить христианин, возлюбить ближнего своего. Подчас этот подвиг не ограничивается только семьей, а еще идет и дальше. И именно поэтому мы их прославляем как святых, да, которые показали вот такую выдающуюся любовь. Ну, к примеру, мы можем вспомнить Филарета Милостивого, да, которого и ругали даже в семейном кругу, пока не оценили его внутренние душевные сокровища. И он всегда откликался на нужду своих односельчан, своих соседей, своих прохожих тех или иных. Все, кто впадали в беду, они могли прийти к нему и сразу же получить деятельную помощь. Ну и прочие разные святые, то есть вы сами можете дополнять, если хотите, какие-то интересные моменты. Далее, то, что я только что сказал, оно может быть выражено в виде какого-то, ну тоже такой формулы, да, что есть внешнесемейное служение, а есть внутрисемейное служение, да. И когда святой отправляется на то или иное дело, касающееся спасение целого Отечества, да, спасение местности какой-то, церкви, ну и так далее, то, конечно же, спасение даже одной души, то, конечно же, семейный круг не вправе удерживать этого человека, поскольку он должен, семейный круг, супруга, как правило, дети, они должны, наоборот, предпринять подвиг терпения и перенести испытание разлукой. Вот какой, как бы, момент, присущий еще семейной жизни. Мы с вами знаем, что в жизни военачальников, путешественников, врачей и так далее, прочих разных чинов, так сказать, профессий.
Спасателей, да.
Спасателей, да. Угу. То есть, кто бы ни был в разное время, кем бы ни был человек, он вынужден, да даже ученых, например, там, допустим, да, требуется ему куда-то отправиться. И отправиться, ну, с какой-то благородной целью. И если семья переносит это достойно, то она становится соучастницей этого подвига. Вот как нужно это понимать. Поэтому вот эта соразмерность внутрисемейного и внешнесемейного служения, она должна быть, иначе семья может превратиться в форму коллективного эгоизма. Мы как бы вроде бы заботимся друг о друге, но только друг о друге, больше ни о ком. Семья имеет силу рождать, поэтому она должна всегда иметь возможность воспринять другого человека как ближнего. Например, гощение других людей, да, это как раз-таки на время, в включение в семейный круг каких-то посторонних, казалось бы, да, ну, знакомых, каких-то лиц, приезжих, которые у тебя оказались. Но они оказались на время практически членами твоей семьи. Ну, это касается и странноприимства, да, и гостеприимства, вот, более ослабленный такой подвиг. Но в любом случае это именно как раз-таки вот такого рода деятельность. Конечно же, если мы опять продолжим исследование, пар такое, так сказать, обобщенное, да, без примеров, то мы можем увидеть, что супруги, они совершают постоянный, этот жертвенный подвиг, про который мы начали говорить, он должен побуждать их познавать друг друга в том числе. Ведь они же должны не просто подвиг совершить, они же должны его совершить зряче, понимая, что нужно другому человеку. Вот, например, святой праведный Алексей, человек Божий, да, он совершил такой подвиг, что он покинул свою семью, покинул родителей, свою молодую жену, юродствовал, а потом вернулся в свой дом. Но не выдавал, что это он, потому что он изменился до неузнаваемости, так что его трудно было признать. И он, ну, можно сказать, одобрял те страдания, которые, собственно, случались и, наверное, в его душе, и в душе его близких. Но одобряя это, он, тем не менее, наверное, понимал, для чего эти страдания существуют, что они дают, какую участь они уготовляют для его ближних. Хотя кто-то может счесть это жестокостью даже определенной, потому что буквально каждый день они проливали слезы, ожидая его. Но, тем не менее, вот так вот он поступил. И вот это вот познание существа подвига побуждает по отношению к своим ближним осуществить дело как такого вникновения в душу ближнего, познание глубины и добродетелей, и каких-то духовных опасностей, присущих этому человеку. То есть взаимопознание – это непременный момент жизни святых семейств. Ну, мы с вами видим, например, в примере святых мучеников Адриана и Натальи, например, да, что они обращались, например, друг к другу: «Господин мой, госпожа моя», да, то есть всецело как бы смирялись друг перед другом. А почему смирялись? Потому что видели нетленную эту красоту. Они видели то величие духовное, которое присуще, ну, каждому из них. В то же время, например, мы с вами знаем семейства, где вели дневник, и где, ну, тот или иной, как бы, член семьи пытался, ну, как-то каким-то образом для себя понять, что несет в себе душа другого твоего ближнего в семье, ну, например, царская семья, да? Угу. Вот. То есть мы здесь видим вот такие вот моменты, которые, ну, по-своему в каждой семье этот момент присутствует. Где-то мы можем увидеть, скажем, переписку такую трепетную, да, это касается, может быть, просто даже благочестивых семейств, да, где опять-таки пытается каждый член семьи для себя прорисовать как бы облик, духовный облик твоего возлюбленного или возлюбленной. Конечно же, если мы опять говорим о семье православной, то опять-таки в житиях это не в полной мере представлено, но это непременно есть. Это все может существовать, вот эта вся жизнь, она может существовать только при условии постоянного, какого-то деятельной струны жизни семьи. Семья должна действовать. Она должна, как бы, мы же с вами знаем, что существует, например, православная мистика, да, то есть какой-то невыразимый план нашего духовного бытия, какая-то сердечная, сокровенная глубина, да, но существует и православная обрядовость, где эта глубина, она как-то находит уже конкретные внешние формы, бытует, как-то распространяется, передается другим лицам и так далее. И это православная обрядовость – это и крестные ходы, и почитание святынь, и богослужение, и разные чины, в которых мы участвуем, чтение духовное и так далее. То есть множество разных благочестивых занятий, которым мы предаемся. Так вот, в семье возникает возможность в предельной степени конкретно осуществить эту обрядовость. Потому что на богослужении эта обрядовость адресована всем. И она носит частично, так сказать, творческий характер, да, в тех или иных храмах устанавливаются определенные традиции богослужения, какие-то порядки, и мы видим определенные особенности. Но эти, как правило, отличия незначительные. А вот в семье могут быть установлены, благодаря творческому началу, как бы взрослых членов семьи, самые различные порядки, да, применительно, например, к детской молитве, как она осуществляется, что там происходит. Дети пространно молятся, или они, наоборот, кратко молятся, они молятся в постели, или они молятся перед иконами, они выжигают лампаду, или они не выжигают лампаду, что они делают и как это все происходит, или это происходит в каком-то движении, там, я не знаю, вот, куда-нибудь. То есть все зависит от порядков этой семьи, да? Как вот это укладывается, как это получается, как это зависит еще от конкретных обстоятельств, да, так сказать, хронотопа этой семьи, где она живет, как она живет. Вот, все зависит от этой конкретики. И порядок, как семья принимает гостей, как она совершает тот или иной подвиг поста, как она совершает какие-то поездки, каким образом, куда и как. Все это регламентировано именно членами семьи взрослыми, да, которые здесь проявляют свое, ну, можно сказать, жизнетворчество. Поэтому мы, конечно, можем призвать наших слушателей, опять-таки, к такому расцветанию, так сказать, в этой области православной обрядовости жизни семьи, потому что, к сожалению, семьи сейчас больше не расцветают, а увядают, сворачиваются те или иные красоты, так сказать, их семейственной жизни. Бывают ведь и семейные, какие-то музыкальные вечера, бывают ведь и семейное чтение, такое замечательное занятие, которое, вот, как совершаются покупки, это тоже все очень важно. Как они осмысляются, преподносятся, это же тоже все вот очень важные моменты для жизни семьи, для того, чтобы душа молодая, она все это вместила и возросла, в этом. Каждый смысл вот происходящих событий, собственно, само воспитание. Увлечение родителей, изражают ли этими увлечениями родители своих детей. Все это очень важно, на самом деле. Поэтому мы можем лишь, ввиду множественности вот этих всех моментов, да, и, я еще раз говорю, предельно конкретный облик православной обрядовости, он складывается именно в семье. Поэтому каждая семья должна здесь какой-то вот найти индивидуальный такой характер. Как происходит приготовление пищи, да, и вкушение пищи. То есть все моменты, животрепещущие, они имеют сейчас очень важный момент для многих родителей, как происходит поглощение информации, да, и через какие источники, с помощью каких устройств и так далее. То есть это все имеет очень большое значение. И мы здесь, конечно же, лишь частично можем воспользоваться опытом святых, потому что он, во-первых, нам малоизвестен, во-вторых, условия немножко отличаются в современности, темп жизни, может быть, отличается. Но, тем не менее, какие-то вот основополагающие моменты, они должны быть здесь найдены. Полезно читать также жизнь и благочестивых семей. Сейчас много издается таких серий, где повествуется о жизни новомучеников, как они были воспитаны, какие испытания они прошли, как они образовали свои семьи, какие они там устои сложили. Все это имеет большое значение.
Я как раз хотела еще один вопрос задать. Дело в том, что иногда как раз и говорят, а зачем мне обращаться к святым, когда они жили в другое время, как-то разбирались, обращались к преподобным Кириллу и Марии. родителям Сергия Радонежского, что они вот воспитали таких благочестивых детей, что они же были боярине, были достаточно, ну, как бы вот вначале-то обеспеченные, хотя, читая, знакомясь, что они не чурались даже работать вместе с своими крестьянами на поле, то есть как раз и были странноприимцами, то есть принимали, да, и обращали внимание на воспитание своих детей, что вроде как бы в нашем мире это вообще никак, ну, неприемлемо, потому что у нас на самом деле совершенно другие условия жизни, но что-то мы можем взять. Но здесь, знаете, какой вопрос, как момент хотела бы обратить внимание, может быть, уже потому что иногда родители говорят, ну, да, они же были хорошие родители, да, то есть они были изначально верующие люди с самого, ну, скажем так, рождения, а у кого-то их родители были святыми. Недавно был день памяти Василия Великого, да, то есть, а он из семьи, где и его мама причислена к лику святых, и их три брата и сестра. И когда я знакомилась, оказалось, что она была, вот святая Амелия, она была дочерью мученика. И ее муж тоже был, то есть его родители были мученики. Ну, то есть это прямо такое какое-то, ну, очень тесное соприкосновение, да. А у нас получается как-то не так, то есть у кого-то или супруг, или супруга, они вообще, как говорят они, а я своего отца даже не знал, например, да, то есть воспитывался одной матерью. Или, например, кто-то говорит, а у меня там семья алкоголиков, то есть они страждущие. И получается как бы вот, что вроде и жизнь этих святых не может быть для нас примером, потому что у нас разные сходные данные. Хотя мне попалось как-то однажды жизнеописание святой Моники, матери блаженного Августина, да, когда сын вел такой раскольный образ жизни, вот как мать его, по сути дела, вымолила. И поэтому вот хотелось бы, чтобы мы с вами, может быть, немножко какие-то ориентиры, что ли, такие наметили. А как же правильно нам знакомиться с жизнью святых, чтобы и не смущаться, но чтобы и мы могли получить духовную пользу. И не только духовную пользу, но и пользу вообще вот в устроении нашей жизни семейной и в общении с детьми тоже.
Угу. Ну, я бы здесь сказал как бы несколько моментов. Во-первых, человек, когда говорит, что наше время, ну, отличается, да, он как-то принижает свою историческую эпоху, да, потому что, в общем-то, историческое время, оно в себе имеет момент вечности, да, и приходящести. И они смешаны в любое историческое время. Поэтому мы с вами, наверное, должны понять, что да, есть определенные отличия, но они имеют свой смысл. И если уж так выдалось, что человек живет среди неверующих, то в этом тоже есть какой-то смысл. Тогда мы должны, может быть, найти в церковной истории те примеры, которые нам, ну, у нас воодушевят к тому, чтобы мы несли этот подвиг уже исповедничества, подвиг просвещения душ наших ближних. Поэтому в этом есть свое преимущество, более того, и великая награда. Да? Господь говорит ведь о том, что кто исполнит заповеди Моисея и научит другого, великим наречется в Царстве Небесном. Поэтому мы должны нести этот подвиг. Сколько сердец восчувствовало глубокие умилительные чувства вот в нашей русской среде по поводу истории, которая как раз связана вот с таким вот обращением. Это царя Иосафа, царя Авенира, отца его, и старца Варлама. Все трое имели какое-то, ну, время от времени какую-то неприязнь, да, так сказать, испытывали те или иные треволнения в своих взаимоотношениях. Но в результате все пришли, так сказать, к полноте небесной жизни. Поэтому мы должны об этом помнить, что и прежний гонитель, царь Авенир, тем не менее, потом стал кротким, так сказать, последователем христианской веры. Поэтому надо вот на такие примеры смотреть и прочие разные примеры, которые нам бы приоткрыли смысл нашей нынешней жизни. Хотелось бы сказать еще, на что обращать внимание, да, вы спросили в жизни святых. Дело в том, что человек ведь, он выполнен из одного и того же теста, да, то есть хоть сейчас и много говорится о том, что меняется, так сказать, ну, сам уклад человека, сама природа человека, что он становится каким-то другим. Но по существу он пока что тот же самый, да? Будем исходить из этого. И ему присущи, ну, обыкновенные страсти, которыми теми же самыми искушается он. И добродетели, они те же самые, сияют и возможны для нынешнего века тоже. Как об этом говорил преподобный Серафим Саровский. Да? Что любое время, и несмотря на то, что мы не принадлежим к древним отцам, тем не менее, возможны для нас подобные опыты. Поэтому необходимо человеку просто искать, задумываться о том, что испытывает та или иная душа. Да? Ну вот, например, я встретил интереснейшие размышления, но, правда, они касаются, может быть, авторов западных, но, тем не менее, сам ход мысли интересен, да? Что задумались о том, что испытывал, например, святой праведный Иов многострадальный, как он переживал вот свои лишения. Ну, этому посвящены и православные книги, этому посвящены и книги западных богословов, и даже светских подчас. Но, тем не менее, душа Иова, она близка всем нам. Почему бы не задуматься над тем, что случилось с ним. И это касается не только тех, кто жил тысячи лет назад, но это касается тех, кто жил и в другое время совершенно, и 300 лет назад, и 50 лет назад, то есть и сейчас живет. Мы должны над всеми задуматься и понять, что человек-то, по сути, тоже имеет определенные волнения, те же переживания, те же трудности внутренние, источники духовной жизни, которые он в себе находит, они, по существу, близки нам. Поэтому надо этому и научаться.
Наша передача уже подошла к концу. Отец Владислав, может, вы что-то хотели бы пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы с вами обсуждали?
Нашим радиослушателям хотелось бы пожелать того, что мы живем спустя 2000 лет после Рождества Христова, да, и мир просиял многими святыми. И это наше богатство. Поэтому этим богатством нужно пользоваться. Вот если мы узнаем, что где-то что-то там сокрыто, драгоценно, какая-то возможность есть, мы сразу же туда вроде бы отправляемся, бежим, да, какой-то товар там дефицитный или еще что-то. А тут святые угодники, поэтому знакомиться с их житием, вдумываться в их жизнь, пользоваться их совершенством и устроять с ними взаимоотношения – это вот самое необходимое.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Господь.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.